Евгений Астахов, Саша Токсик, Император Пограничья, книга восьмая. Текст читает Дементьев Илья. Глава первая. Я резко оборвал связь со Аскальдом, и окружающий мир вернулся в привычные рамки человеческого восприятия. В ушах еще звенело от перегрузки. Птичье зрение всегда давалось тяжело, уж когда между нами пролегало такое расстояние. Я потер виски, прогоняя остаточную дезориентацию. Море бездушных. Именно море. Другого слова не подобрать. Тысячи и тысячи тварей, движущихся организованными потоками к княжествам. В прошлой жизни я видел орды кочевников, накатывающие на границы империи, но даже они не шли такими плотными массами. И главное — это проклятая организованность. Бездушные не должны так двигаться. Они — хаос, воплощенное безумие, жаждущее только разрушения, а тут, словно невидимый полководец, направляет их марш. Я прикинул в уме цифры. Патронный цех за последние недели выдал на гора 413 тысяч патронов. Казалось бы, невероятное количество, но на самом деле это давало всего лишь по 4 тысячи патронов на каждые сотни с лишним стволов. Воспоминания о битве у Копнино дали неутешительный ответ. Там мы расстреляли почти 7 тысяч патронов, чтобы положить примерно 450 тварей, из них около полусотни стриг. Хороший результат для первого серьезного столкновения, но расход боеприпасов заставлял задуматься, и трофеи, конечно, были неплохие. 932 крошечных кристалла, 89 малых, я быстро подсчитал в уме. Около 1825,5 рублей. Солидная сумма. Но какой ценой? Амулет связи на груди внезапно нагрелся, и голос дежурного дозорного ворвался прямо в сознание. «Воевода, срочно!» «Все предвестники исчезли! Повторяю, ни одного предвестника в радиусе наблюдения!» Разум мгновенно переключился на боевой режим. «Значит, началось. Исчезновение предвестников — последний сигнал перед активной фазой гона. Эти жуткие создания, наблюдавшие за нами последние дни, выполнили свою задачу разведчиков и отступили перед основными силами». «Включайте систему оповещения!» — приказал я через амулет. «Всех с полей! Немедленно во строк!» «Боевая тревога!» Не дожидаясь ответа, я выбежал из дома. Над полями уже разносился пронзительный вой сирен. Благо, мы установили их в достаточном количестве за стенами острога. Люди на полях хватали инструменты и бежали к воротам. Кто-то тащил мешки с собранным урожаем, но большинство просто спасали жизни. У восточных ворот творилось толпотворение. Крестьяне толпились, пытаясь протиснуться внутрь. Дружинники кричали, призывая к порядку. И вдруг... Среди общего гамма я услышал детский плач. Пронзительный, отчаянный, режущий слух. Я протолкался сквозь толпу. У самых ворот молодая женщина прижимала к груди мальчика лет 5, который заходился в истерике. «Дружок! Где мой дружок?» — надрывался ребенок, вырываясь из материнских объятий.
«Тише, Митенька, тише!»
Женщина гладила его по голове, но в ее глазах читался ужас.
«Твой друг? Он ушел, ему нужно было уйти».
Я присел на корточки перед ними. Предвестники. Проклятие. Некоторые дети привязывались к этим тварям, не понимая их истинной природы. Для ребенка это был просто необычный друг, который вдруг исчез.
«Эй, воин!»
Негромко позвал я мальчика. Тот повернул ко мне заплаканное лицо.
«Твой друг ушел выполнять важное задание. Он же был разведчиком, правда?»
Мальчик кивнул, всхлипывая.
«Вот видишь».
А разведчики не могут оставаться на одном месте долго. Когда-нибудь, когда все закончится, может быть, вы еще встретитесь. Вранье, конечно. Но что я мог сказать 5-летнему ребенку? Что его друг был тварью из кошмаров, высматривавшей слабые места в нашей обороне? Кстати, мальчишку я запомнил.
Стоит в будущем обязательно проверить его на магические способности. Такая тесная эмоциональная связь с бездушным вряд ли может возникнуть на пустом месте. Женщина благодарно кивнула мне, уводя успокоившегося мальчика. Я выпрямился и огляделся. Поток беженцев с полей уже иссякал, последние группы торопливо проходили в ворота, дружинники наводили порядок. Нужно было проверить готовность больницы. Я быстрым шагом направился к новому зданию лазарета. Внутри царила организованная суета. Медицинский персонал готовился к худшему. Доктор Альбинони стоял посреди приемного покоя, отдавая распоряжение двум помощницам.
«Прохор Игнатьевич!» — заметив меня, итальянец обернулся. «Как раз хотел доложить. Развернуто 30 дополнительных коек. Операционная подготовлена. Весь персонал на местах».
«Отлично, доктор. А Анфиса как справляется?»
«О, эта девушка — настоящее сокровище!» В глазах Джованни вспыхнул энтузиазм. «С ее даром эмпата она сможет успокаивать самых тяжелораненых людей, облегчая оказание им помощи».
«Сейчас проверяет запасы обезболивающих зелий».
Альбинони провел меня дальше, показывая подготовленные палаты. Потом остановился и понизил голос.
«Кстати, Прохор Игнатьевич, я получил весточку. Отец Макарий передал ответ из Покровского монастыря».
«И?»
«Варвара! Жива и здорова!»
Доктор не мог скрыть облегчение в голосе.
«Игуменья Серафима пишет, что Мио Амато проводит дни в молитвах и пении. Ее голос по-прежнему прекрасен. И еще...»
Он замялся.
«Варвара пишет, что не держит зла на судьбу семьи и благодарна, что женщины и дети остались невредимы. Она понимает, каждый пожинает то, что посеял. Варвара рада, что я жив и надеется встретиться после... после всего этого».
В его глазах блеснули слезы, я положил руку ему на плечо. «Вы обязательно встретитесь, Джованни. Мы переживем этот гон, и я лично позабочусь, чтобы Варвара смогла покинуть монастырь, если захочет».
«Грация», — выдохнул итальянец. «Спасибо вам за все. Если бы не вы, я бы до сих пор гнил в долговой тюрьме. А теперь у меня есть надежда».
Я кивнул и направился к выходу. У двери больницы обернулся. Альбинони уже вернулся к работе, проверяя хирургические инструменты. Хороший человек. И Варвара, судя по всему, тоже. Жаль, что им пришлось страдать из-за алчности ее семьи. Выйдя на улицу, я увидел, что ворота острога уже закрываются. Массивные створки медленно сходились, отсекая угрюм от внешнего мира. Скоро, очень скоро эта преграда подвергнется настоящему испытанию. Глядя на спешащих в безопасное место людей, я знал, мы готовы. Не идеально, но готовы настолько, насколько вообще можно подготовиться ко встрече с кошмаром. Народу на улицах было немного, большинство уже заняло свои позиции или укрылось в цитадели. И тут мое внимание привлек громкий спор возле одного из домов.
«Дед Архип, да пойдемте же!»
— уговаривал молодой дружинник, седобородого старика, упиравшегося посреди улицы.
«Боевая тревога же!»
«Какая еще тревога?» — возмущался дед, размахивая клюкой. «Я только за солью вышел. Ты чего, Митька, меня в подвал загнать хочешь? Я тебе еще пеленки менял!»
«Послушайте, я подошел ближе. Бездушно идут. Вам нужно в цитадель!» Старик прищурился, разглядывая меня.
«А ты кто такой будешь, милок? Чего командуешь тут?»
Митька закатил глаза. «Дед, это ж воевода, Прохор Игнатьевич!»
«Какой еще воевода?»
Архип недоверчиво покачал головой.
«Воевода у нас Савелий был, царствие ему небесное, а этот молодой больно для воеводы».
Я невольно усмехнулся. «Савелий давно помер, я теперь воевода».
«Помер!»
— старик нахмурился.
«Да я его вчера видел, на заваленке сидел, трубку курил».
Митька тяжело вздохнул. «Дед, ну какое вчера? Вы его полгода назад видели в последний раз».
«Не ври мне, щегол!»
Архип стукнул клюкой о землю.
«Я хоть и старый, но не слепой! Вчера было вчера!»
Времени на долгие уговоры не было. Я мягко взял старика под локоть. «Архипа, давайте так. Вы со мной в цитадель пойдете, а я вам там соли дам, целый мешочек. И табаку для трубки». Старик заинтересованно посмотрел на меня.
«Табаку, говоришь? А какой табак-то?»
«Самый лучший. Из посада привезенный».
«Ну...»
— дед задумался.
Если табак хороший, только я ненадолго, мне еще к Марфе зайти надо, муки занять».
«Обязательно зайдете», — заверил я, осторожно направляя его к цитадели. «Как все закончится, сразу к Марфе».
«А что закончится-то?»
— невинно спросил Архип. Митька чуть не застонал от отчаяния. Я похлопал парня по плечу, мол, я сам доведу. По дороге дед Архип еще трижды забывал, куда мы идем. Дважды пытался вернуться за несуществующей солью и один раз уверял меня, что я его внук Степан, которого он сразу узнал по родинке на щеке. Родинки у меня, разумеется, не было. Сдав старика дежурному входа в цитадель с наказом дать ему соли и табаку, я направился к казармам. То, что я там увидел, заставило меня остановиться. На ступенях казармы сидел с десяток бойцов, все бывшие стрельцы. Перед каждым лежал лист бумаги, в руках огрызки карандашей. Они писали. Сержант Панкратов медленно выводил буквы, время от времени облизывая карандаш. Рядом один из ветеранов помогал молодому бойцу с формулировками. Парень был из простых крестьян, грамоте обучился уже в дружине. «Любимая моя Настенька», — диктовал себе под нос Ефрем Кузьмич. «Если читаешь это письмо, значит...» Он замолчал, покусывая карандаш. Потом решительно продолжил писать. «Я знал, что происходит. Последние письма. На случай, если не вернуться. Среди простолюдинов грамотных было мало, но эти бывшие стрельцы — профессиональные воины. Их учили не только драться, но и писать рапорты. Теперь этот навык служил другой цели. Медведев, не тот, что погиб в Сергиевом посаде, а его однофамилец, аккуратно складывал исписанный лист в треугольник. На обороте вывел «Жене, Глаше и детям. Вскрыть, если не вернусь». Я прошел мимо, стараясь не мешать. Это было их право — оставить последние слова. В моей прошлой жизни воины перед битвой тоже писали письма. Только тогда это делали писари под диктовку. Здесь же каждый сам выводил слова, вкладывая в кривые буквы всю душу. Тем временем я двинулся дальше к центру острога. Там, на небольшой площади перед домом воеводы, возвышалась каменная стела. 3 метра серого гранита. Строгие линии, никаких украшений, только имена. Подойдя ближе, я провел рукой по высеченным буквам. Первыми шли Евдоким Попов из Дербышей и Фома Михайлов из Овечкина, павшие при зачистке Мещерского капища. Ниже — Петр Хлынов и Василий Замятин. Погибли, когда польские наемники атаковали острог. Хлынов попал под огненное заклинание, Замятин пал у ворот от случайной пули. Еще ниже свежие имена — Николай Медведев и Степан Лосев. Эти пали не здесь, а в поместье Уваровых. Наемники Коршунова, не жители Угрюма, но отдавшие жизни за наше общее дело. Я сам распорядился высечь их имена. Они заслужили. И последние. Михаил Сурков и Петр Ивашин. Герои битвы под Копнино. Сурков спас жизнь Надежды Кронгельм, приняв на себя удар стриги. Ивашин поскользнулся на мокрой от крови траве и оказался выдернут за пределы защитников. Досадная случайность, которая, как часто и происходит, определяет дальнейшую судьбу человека. 8 имен, 8 жизней, 8 историй, оборвавшихся ради того, чтобы другие могли жить. Я опустился на одно колено перед стелой. В прошлой жизни я потерял 1000 воинов. Целые полки гибли по моему приказу. Но легче от этого каждая новая смерть не становилась. К тому же здесь я знал каждого. Помнил, как Попов хвастался новорожденным сыном, как Замятин мечтал открыть собственную кузню, как Сурков учил молодых метко стрелять. «Клянусь», — произнес я негромко, но твердо. «Клянусь своей кровью и честью. Ваша смерть не была напрасной. Я защищу Угрюм, защищу ваши семьи. Ваши дети вырастут свободными, не зная страха перед бездушными или беспощадными аристократами. Ваши вдовы не будут знать нужды. Ваши имена не забудут». Ветер пронесся по площади, зашелестел последними листьями на деревьях, словно отклик, словно согласие. Я поднялся, еще раз окинув взглядом имена. «Скоро, вероятно, добавятся новые, но я сделаю все, чтобы их было как можно меньше. Все, что в моих силах, и даже больше. Потому что эти люди поверили мне, пошли за мной, умерли за дело, которое я начал, и я не имею права их подвести. От памятника павшим я направился прямиком к лаборатории. Зарецкий должен был находиться там. Алхимик практически не покидал свое рабочее место последние дни. «Александр!» — окликнул я его от порога. Алхимик поднял голову от колб. Под глазами залегли темные круги, но взгляд горел привычным исследовательским азартом.
«Прохор Игнатьевич, как раз заканчиваю последнюю партию. Стимуляторы готовы?» 3 сотни доз!»
— с гордостью кивнул Зарецкий, указывая на аккуратные ряды стеклянных ампул. «Для каждого бойца по 3 варианта. Сила, скорость или выносливость. Эффект продержится 2-3 часа, побочек минимум. Только сильная усталость после, но это лучше, чем смерть». Я взял одну из ампул, рассматривая мутноватую жидкость внутри.
«Начинай выдачу. Каждый боец должен получить по 1 дозе каждого типа. Принимать строго по моей команде через амулеты связи».
«Понял». Александр уже доставал списки личного состава. «Кстати, для магов я подготовил особые версии. Они не конфликтуют с использованием магии, что было непростой задачей». Я похлопал его по плечу, прерывая технические подробности.
«Отличная работа. Ты спасешь много жизней сегодня».
Выходя из лаборатории, я едва не столкнулся с группой подростков. 5 парней лет 14-15, все при оружии, кто с дедовским ружьем, кто с топором дровосека.
«Воевода!»
— выступил вперед самый рослый, веснушчатый паренек.
«Мы тоже хотим на стены! Мы умеем стрелять! Отцы учили!»
Я узнал его. Данила, сын покойного Хлынова.
«Нет!»
— отрезал я.
«Ну почему?» — возмутился другой подросток, худой и нескладный. «Мы же не маленькие! Можем драться!»
«Можете!» — согласился я. «Но не будете. Ваше место в цитадели».
«Это нечестно!» — Данила стиснул кулаки. «Мой отец погиб, защищая Угрюм. Я имею право отомстить за него!»
Терпение лопнуло. Я рявкнул так, что парни попятились.
«В цитадель! Живо! Еще одно слово, и я прикажу вас связать и отнести туда!»
Они переглянулись, но мой тон не оставлял места для споров. Понурив головы, подростки поплелись к цитадели. Только Данила обернулся на ходу, и в его глазах я увидел не обиду, а понимание. «Умный парень. Поймет, когда подрастет, что я спас ему жизнь. Сейчас в цитадели собрали всех, кто не будет участвовать в отражении штурма. Естественно, я знал, что гон продлится не один день и даже не одну неделю. Угрюму придется вернуться к своей обычной жизни с учетом постоянной угрозы снаружи. Но первый натиск не зря считается одним из самых опасных. Это будет проверка боем всей нашей учебы, тренировок, систем обороны и фортификации. И если найдутся слабые места и возникнет прорыв, на улицах Острога не должно остаться ни одного мирного жителя. Никто не должен попасть под случайный удар. Цитадель встретила меня гулом сотен голосов. В залах собрались все, кто не мог держать оружие или приносить пользу иным образом. Старики, женщины с детьми, раненые и беженцы. Особенно беженцы из Сергиева Посада, впервые оказавшиеся лицом к лицу с гоном.
«Мы все умрем», — причитала какая-то женщина, прижимая к себе 2 малышей. «Твари сожрут нас всех!»
«Говорят, они тысячами идут», — подхватил мужчина с перебинтованной рукой. «Как мы выстоим?»
«Стены не удержат! В Сергиевом рассказывали, как 20 лет назад целые города сметало!»
Паника распространялась, как пожар. Дети плакали, заражаясь страхом взрослых. Даже некоторые местные жители начинали нервничать. Я нашел взглядом священника, который стоял возле икон, установленных на покрытом тканью столе, пытаясь успокоить наиболее взволнованных.
«Отец Макарий», — подошел я к нему, — «нужна служба. Срочно!»
Он, понимающе кивнул.
«Сейчас сделаю».
Бородатый великан поднялся на возвышение и ударил в небольшой колокол. Звон разнесся по залам, заставляя людей обернуться.
«Братья и сестры!»
Голос отца Макария, усиленный акустикой подземелья, разнесся над толпой.
«Соберитесь для молитвы!»
Люди нехотя стали подтягиваться ближе. Отец Макарий начал службу. Краткую, но проникновенную. Он говорил о вере, о защите Господней, о том, что угрюм под покровительством высших сил. Постепенно паника стихала, сменяясь, если не спокойствием, то хотя бы покорностью судьбе. Когда священник закончил основную часть, я шагнул вперед.
«Отец Макарий, благословите защитников!» Он окропил меня святой водой, осеняя крестным знамением. Я встал перед собравшимися. Сотни глаз смотрели на меня, испуганных, но все еще надеющихся.
«Жители Угрюма!»
Начал я, и мой голос благодаря амулету связи разнесся не только по цитадели, но и достиг каждого бойца на стенах.
«Я не буду врать вам. Да, бездушные идут. Да, их много. Больше, чем мы видели раньше».
По толпе пробежал ропот. Я поднял руку, призывая к тишине.
«Но я скажу вам кое-что еще. За последний год мы превратили обычную деревню в крепость. Мы построили стены, которым позавидовал бы любой город. Мы вооружились так, как не снилось князьям. Мы готовились к этому дню. И мы готовы!»
Голос креп с каждым словом.
«Посмотрите вокруг. Видите эти своды? Это не просто подвал. Это цитадель, способная выдержать любую осаду. Видите людей рядом? Это не просто соседи. Это единая община, где каждый готов защищать другого. Мы не жертвы, дрожащие в ожидании смерти. Мы воины! Мы сила!»
Кто-то в толпе крикнул. «Угрюм своих не бросает!»
«Верно!» — подхватил я. «Угрюм своих не бросает. И сегодня мы это докажем. Каждый выстрел наших стрелков — это защита ваших детей. Каждый взмах меча наших воинов — это ваше будущее. Мы стоим между вами и тьмой, и, клянусь своей жизнью, тьма не пройдет!»
Толпа взорвалась криками поддержки. Страх никуда не делся, но теперь к нему примешивалась решимость. Надежда. Я кивнул отцу Макарию и направился к выходу. У двери меня ждали мои ближайшие соратники. Пора было проводить последнее совещание перед боем. В доме воеводы за большим столом собрались все ключевые фигуры обороны. Отец сидел справа от меня, листая свои записи. Борис слева, задумчиво постукивая пальцами по столу. Напротив расположились Василиса с Полиной. Между ними едва заметное напряжение соперничества, временно отодвинутое перед лицом общей угрозы в виде главы Северных Волков. Тимур изучал карту Острога, Панкратов, Соколов и Безбородка негромко обсуждали расстановку бойцов. В углу примостился Захар, готовый записывать приказы. Ярослава Засекина стояла у стены, скрестив руки на груди. Она предпочитала стоять на военных советах.
«Докладывайте!» — начал я.
Борис встал первым.
112 бойцов на стенах. Северные волки заняли южный сектор, наши остальные. Боеприпасов по 4000 на ствол плюс запас. Пулеметные гнезда оборудованы, сектора обстрела размечены, гранатометы держим в резерве».
«Мои волки готовы», — добавила Ярослава. «Кстати, воевода, неплохая речь была. Даже мои цинники прониклись».
«Спасибо, княжна»,
— кивнул я.
«Маги?» — повернулся я к Тимуру.
17 боевых магов, включая нас», — ответил пиромант. 14 наших и трое северных волков. Распределил по секторам упор на тех, кто владеет заклинаниями массового поражения. Зарецкие с помощниками будут в тылу, готовые восполнять резервы. Эссенции теперь хватит за глаза».
«Василиса, как твои геоманты?»
«Готовы», — княжна выпрямилась. «Вершинин с Сомовой займут северный участок. Я с Вельским — восточный. Будем создавать препятствия и чинить бреши в стенах».
«Отлично. Полина?»
«Три ведра воды на каждые 10 метров стены», — отрапортовала гидромантка. «Ледяные заграждения смогу создавать быстро, плюс готова помогать раненым, если Альбино не потребуется».
«Кузьмич, резервы?»
30 человек в полной готовности», — ответил Панкратов. «Молодежь и ветераны вперемешку. Могу перебросить в любую точку. За 2 минуты».
«Хорошо. Захар, что с гражданскими?»
«Все в цитадели, барин. Еды полно, воды достаточно. Паника вроде улеглась после вашей речи».
Я встал, обводя взглядом собравшихся.
«План простой. Держим стены. Экономим боеприпасы на трухляках, концентрируем огонь на стригах. Маги работают по крупным скоплениям. Если где-то прорыв, сигнал через амулеты, резерв выдвигается немедленно. Стимуляторы, как и заготовленные ловушки, применять только по моей команде.
«Вопросы?»
Безбородко поднял руку.
«Если появятся древние, жнецами я займусь лично. Остальные держат мелочь».
Кивки вокруг стола. Все понимали расклад.
«По местам!» — скомандовал я.
И добавил про себя: «Да хранит нас Всеотец!» Один за другим командиры покидали комнату. Последним задержался Игнатий Платонов.
«Прохор!»
— он положил руку мне на плечо.
«Что бы ни случилось, я горжусь тобой!»
«Спасибо, отец!»
Когда все разошлись, я поднялся на стену. Картина открылась впечатляющая и тревожная одновременно. Из-за деревьев выскакивали зайцы, лисы, волки. Вся лесная живность в панике неслась прочь от надвигающегося гона. Звери не обращали внимания друг на друга, объединенные первобытным ужасом. Стая волков пробежала мимо семейства косуль, даже не взглянув на легкую добычу. Огромный медведь, тяжело дыша, промчался в десятки метров от стены, за ним выводок кабанов. Когда даже хищники бегут, не думая об охоте, значит, позади них идет нечто по-настоящему страшное. Бойцы тем временем занимали позиции, проверяли оружие, перешептывались. У каждого свой ритуал перед боем. Гаврила методично протирал ствол своей снайперской винтовки, бормоча под нос старую охотничью молитву. Евсей рядом раскладывал патроны ровными рядками, по 10 в каждом. Его губы беззвучно шевелились, отсчитывая. Молодой боец, кажется, из числа должников, выкупленных в Сергиевом посаде, трясущимися руками доставал из кармана помятую фотографию. Жена и маленькая дочь улыбались с выцветшего снимка. Парень поцеловал фото и спрятал обратно. Евдоким Соколов сплюнул через стену и достал кисет с табаком. Его сосед, седоусый-ветеран, молча протянул огонек. Они курили без лишних разговоров, глядя на север. Кучкующиеся вокруг своего командира валькирии морщили носы и показательно махали ладошками, разгоняя облако дыма. Кто-то точил нож о камень, размеренные движения успокаивали нервы, кто-то проверял магазины в пятый раз за последние 10 минут. Северные волки на западной стене пели негромкую песню. Что-то старое, походное, про дом и дорогу. Панкратов обходил позиции, похлопывая бойцов по плечам, перекидываясь парой слов с каждым. Старый служака знал, перед боем важно не только оружие проверить, но и дух поддержать. Ярослава Засякина стояла на своем участке стены, скрестив руки на груди. Ветер играл ее волосами, а вплетенные в косу металлические кольца тихо позвякивали. Она заметила мой взгляд и чуть кивнула. Между командирами слова не нужны. Я достал свой амулет связи.
«Всем постам!» «Говорит воевода!» «Стимуляторы приготовить, но не применять до команды. Проверить сектора обстрела. И помните, угрюм выстоит!»
Десятки голосов откликнулись почти одновременно.
«Есть!»
И тут я увидел их. Сначала просто темная полоса на горизонте. Потом она стала шире, ближе. Земля задрожала от тысяч ног. Казалось, что воздух должен наполниться воем, скрежетом, нечеловеческими криками, ведь враги должны подбадривать себя, вопя во всю глотку. Однако этим тварям был чужд страх. Они неслись безмолвно. Волна бездушных накатывала на угрюм 9-м валом.